Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Еще раз добрый день. Очередной выпуск новостей представит Валентин Барышников.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Российские власти проверяют информацию о причастности иракской группировки к похищению российских дипломатов. Верховный суд России отменил приговор человеку, совершившему нападение на московскую синагогу. В нескольких российских городах проходят акции протеста ученых. Глава Международного комитета Госдумы России Константин Косачев назвал неприемлемыми требования иракской группировки, взявшей ответственность за похищение российских дипломатов. Группировка «Совет маджахедов», предположительно связанная с Аль-Каидой, потребовала от российских властей вывести войска из Чечни и освободить заключенных мусульман. Российские власти проверяют информацию о причастности группировки к похищению, говорит представитель МИД России Михаил Камынин.
Со всей серьезностью восприняли сообщения, которые появились в интернете. Российская сторона предпринимает активные меры для установления их достоверности. Вместе с тем, пока непосредственно в адрес Российской Федерации каких-либо обращений не поступало. Мы исходим из того, что бы ни скрывалось за данными сообщениями, все похищенные российские граждане должны быть немедленно освобождены.
Сказал Радио Свобода представитель российского МИДа. Верховный суд России отменил приговор Александру Копцеву, совершившему в январе нападение на московскую синагогу. Дело направлено на новое рассмотрение. Кассационные жалобы в Верховный суд были поданы как адвокатами Копцева, так и потерпевшими. Защита просила смягчить приговор. 13 лет лишения свободы потерпевшие протестовали против формулировки судебного решения, из которой было исключено обвинение в разжигании межнациональной розни. Говорит адвокат, представляющий интересы потерпевших, Вадим Клювгант.
Суд Верховный нас поддержал, мы удовлетворены этим. Считаю, что в определенной степени это прецедент положительный. Когда проблема, о которой говорят крайне неохотно в нашей стране, все-таки зазвучала в полный голос.
Сказал в интервью «Радио Свобода» адвоката, представляющий интересы потерпевших. Защита Копцева заявила, что будет настаивать на рассмотрении дела судом присяжных. В нескольких российских городах сегодня прошли акции протеста ученых, которые недовольны планами правительства реформировать Академию наук. Согласно проекту, для увеличения зарплаты ученым предполагается в течение 3 лет уволить 20% научных работников. В Ираке, к югу от Багдада, найдены тела 2 военнослужащих США, похищенных в пятницу повстанцами. Об этом сообщили иракские власти. Не менее 10 иракцев погибли сегодня в результате нападений повстанцев по всей стране. Американское командование заявило, что в ходе операции к северу от Багдада были убиты 15 боевиков. Премьер-министр Японии Дзюнитиро Коидзуми объявил о предстоящей эвакуации 600 японских военнослужащих из Ирака. По словам премьера, миссия японских миротворцев в Ираке завершена.
Радио «Свобода». Новости.
ВВС Израиля атаковали фабрику по производству оружия в секторе Газа. Сообщение пострадавших не поступало, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
В заявлении армии отмечается, что на фабрике, принадлежащей Хамасу, которую атаковали израильские ВВС, изготовлялись ракеты «Касам», которыми палестинские боевики обстреливают израильскую территорию. За последние 10 дней из сектора Газа по Израилю было выпущено около 130 ракет. Жители города Сдерот, основной мишени «Касамов», начали акцию протеста в связи с неспособностью властей защитить своих граждан от палестинских ракет. По словам мэра города Эли Мояля, акция будет продолжаться до тех пор, пока правительственные чиновники сами не приедут в Сдерот. Участники протеста также объявили жителя города, министра обороны Амира Переца, персоной нон-грата. Накануне Перец назвал истеричными протесты жителей Сдерота. Кроме того, силы безопасности Израиля задержали на западном берегу Иордана 16 палестинцев по подозрению в террористической деятельности. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Верховная Рада Украины вновь рассматривает вопрос о формировании парламентской коалиции. Накануне представители пропрезидентского блока «Наша Украина» провели переговоры с партией регионов, а также с партнерами по оранжевому блоку, с блоком Юлии Тимошенко и партии социалистов, сообщает корреспондент Радио Свобода. По словам Тимошенко, два абсолютно согласованных варианта договора представлены президенту Украины Виктору Ющенко. На юге Москвы, в поселке Бутово, второй день продолжается акция протеста местных жителей против выселения из домов. На месте частных владений запланировано возведение нового микрорайона. Жители Бутово не согласны с условиями переселения. Правительство Латвии утвердило постановление, отменяющее плату за визы для граждан Беларуси. Из Риги передает корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
Обычно подобные решения принимаются на паритетной основе в результате предварительных консультаций. Однако сегодняшнее постановление Кабинета министров отменить визовую пошлину гражданам Беларуси для въезда в Латвию является рекомендацией Брюсселя и принято в одностороннем порядке. Для собирающихся посетить Республику Беларусь латвийцев все остается по-прежнему, а цель этой, можно сказать, благотворительной акции – стимулирование поездок белорусов в страну Евросоюза с тем, чтобы, сравнив жизнь Латвии с режимом Александра Лукашенко, они сделали правильный выбор в пользу свободы и демократии. Насколько данный эксперимент будет оправдан и какие именно впечатления вынесут белорусы от увиденного в Латвии, пока судить трудно, но уже можно сказать, что визы будут бесплатными абсолютно для всех, а в целом это дело обойдется латвийскому государству 800 тысяч долларов. Мнение белорусского посла в Латвии мне выяснить не удалось, сегодня там не приемный день. А вот латвийские туристические фирмы приняли новость на ура. Белорусы и раньше были не прочь отдохнуть на юрмальских курортах. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Сегодня Всемирный день беженца. В России лишь около 600 перемещенных лиц имеют официальный статус беженца, сообщил в интервью «Радио Свобода» председатель исполкома форума переселенческих организаций России Лидия Графова.
Благодаря законам, которые приняты были в 2002 году, закон о гражданстве и закон о правом положении иностранных граждан, Россия фактически превратилась в страну закрытых дверей. В России они не имеют никакого правового статуса. Сами лица на этом, простите, наживаются. России нужно срочно менять миграционную политику, потому что без притока мигрантов наша Россия просто не выживет.
Сказала Лидия Графова. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать или прочитать на сайте свободанews.ру.
Это был выпуск последних известий. Его подготовил и представил Валентин Барышников. В Москве 17:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сколько будут стоить звонки на мобильный телефон со стационарного? Очередной день противостояния ОМОНа и местных жителей в московском поселке Южное Бутово. Может ли этанол заменить бензин? Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, согласно принятому Государственной Думой закону, с 1 июля этого года операторы сотовой связи должны сделать бесплатными все входящие звонки на территории России. Федеральная служба по тарифам установила стоимость звонка со стационарного телефона на мобильный. Она будет колебаться от 75 копеек до 1,5 рубля за минуту разговора. Для районов Крайнего Севера звонок с обычного телефона на мобильный будет стоить до 2,5 рубля. Тему продолжает мой коллега Мумин Шакиров.
Федеральная служба по тарифам, согласно принятым ранее Госдумой законам, вынесла вердикт по одному из самых чувствительных для населения вопросов. С 1 июля этого года, к примеру, москвичи и жители крупных городов будут платить за минуту разговора со стационарного телефона на мобильный 1,50 рубля. Нижняя планка будет равняться 75 копейкам. О том, как принималось это решение, сообщил журналистам заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи Евгений Челеницкий.
Оценки были разные со стороны оператора подвижной связи. Начиналось из 10 центов, это были позиции, которые высказывали операторы так называемой большой тройки. Потом высказывались 1,5 рубля, 1,35 рубля, 1,10 рубля, 95 копеек. Понимая, что необходимо принимать законодательно обоснованные решения, правительство Российской Федерации 13 июня этого года выпустило 372-е постановление. Там предложен четкий алгоритм расчета этой цены, который должен приниматься во внимание. Абсолютно рыночный подход к установлению этой цены. И в конечном счете обеспечивает тот самый баланс интересов как между операторами, так и между оператором связи и пользователями.
Итак, максимальная цена звонка со стационарного телефона на мобильный в столице будет стоить 1,5 рубля за минуту разговора. Как будут делить доходы операторы, обеспечивающие трафик? На этот вопрос попытался ответить заместитель министра информационных технологий и связи России Борис Антонюк.
Тариф 1,50 рубля. Минус НДС 23 копейки. Остается 1,27 рубля. Это те деньги, которые делятся между операторами. Из рубля 27 копеек 95 копеек предназначается для оплаты завершения вызова на сеть подвижного оператора. Значит, в распоряжении оператора фиксированной связи остается 32 копейки.
95 копеек получат за минуту разговора операторы мобильной связи. Много ли это или мало, говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Елена Баженова.
Тариф на самом деле ниже, чем те 5 центов, которые, в принципе, бы обеспечили как бы нейтральный эффект. Поэтому надо ожидать, что у мобильных операторов где-то процентов на 5-7 снизится выручка вследствие того, что они просто станут меньше получать за входящие звонки. Но надо сказать, что вряд ли мобильные операторы пойдут на снижение выручки, поэтому надо ожидать, что просто будут повышены тарифы на исходящие звонки.
Для районов Крайнего Севера местные операторы будут устанавливать свои тарифы. К примеру, на Чукотке звонок со стационарного на мобильный будет стоить 2 рубля за минуту. В республике Саха-Якутия 2 рубля 47 копеек. Как введение платы за исходящие звонки с фиксированных телефонов отразится на кошельках обычных граждан? Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи Евгений Челеницкий считает, что рядовые москвичи не пострадают.
В каждой семье есть по мобильному телефону у каждого члена семьи. Вы можете обратить на тенденцию, которая сейчас происходит у сотовых операторов. Что они говорят? Сотовая сеть – это домашняя сеть. Звонки сфиксированы на подвижную, не родственнику. Они считались не очень культурными всегда, потому что ты практически звонил за счет того абонента, которому звонил, это был достаточно дорогой звонок. Культурным всегда считался звонок, фиксированный на подвижный внутри семьи до настоящего момента. Звонок с мобильного на мобильный тарифицировался только в одном случае, да, то когда звонил исходящий. Входящий не тарифицировался, так? Когда сфиксированный на подвижный, то же самое. Кто-то звонил, у него не было тарификации, тот, кто получал вызов, у него была тарификация. Что меняется? Ничего не меняется. Сейчас будет лишь тарификация с фиксированной подвижной, подвижно не платят. Поэтому, если посмотреть на структуру трафика, а он в большинстве случаев был именно внутрисемейный, то для семьи конкретно ничего не изменилось. Как при одном звонке конкретному абоненту подвижной связи один раз кто-то платил, так и сейчас это будет сохраняться.
О том, как на Урале готовится к новым тарифам на услуги фиксированной связи, рассказывает наш корреспондент в Екатеринбурге Павел Константиновский.
Федеральные сотовые компании, которые работают на Екатеринбургском рынке, начали готовиться к переходу на новые правила загодя. Почти все они запустили новые тарифные линейки с рублевыми счетами и бесплатными входящими звонками. В компании Билайн 15% абонентов уже обслуживаются на тарифах с бесплатными входящими. К переходу на новые правила пользователи готовы, и согласно проведенным исследованиям, им новая модель по душе, говорит коммерческий директор сотового оператора Андрей Питахин.
Но другой вопрос — это ситуация с телефонной сетью общего пользования, потому что те деньги, которые будут браться с телефонной сети общего пользования, отдаваться сотовым оператором, но, на наш взгляд, не окупают наших затрат на звонок. По нашим оценкам, у всех сотовых операторов порядка 10% выручки – это выручка за входящие вызовы. Потенциально все операторы рискуют 10% выручки. Естественно, в рамках страны это огромные деньги.
Чтобы избежать серьезного повышения цен на связь, компании дифференцировали тарифы. Например, на тарифе с льготным интернетом голосовые услуги будут несколько дороже, а в пакетах с дорогими СМС – дешевле. Но в целом, по словам Андрея Питахина, серьезных изменений в затратах на связь абонент не заметит. Что касается местных операторов мобильной связи, как заявила специалист по связям с общественностью компании «Мотив» Елена Радченко, их абоненты вообще никаких изменений не заметят.
Сотовая связь «Мотив» свою тарифную политику строит по этому принципу уже не первый год. Это общемировая тенденция. Для наших абонентов стала привычной с ноября 2004 года. Именно тогда мы ввели все входящие бесплатно с любых телефонов. И поэтому с 1 июля для наших абонентов, по крайней мере, худшую сторону не должно измениться ничего.
Елена также отметила, что с 1 июля абонентам будет гораздо выгоднее общаться в своей сети. Впрочем, это относится ко всем операторам. Давать какие-либо прогнозы Елена не стала, кроме одного.
В связи с тем, что станут платными звонки на мобильные из городских телефонов, наверняка люди будут звонить меньше, ну, по крайней мере, будут общаться более вдумчиво, так скажем. и поэтому должна снизиться нагрузка на сеть, в связи с чем должно улучшиться качество связи.
Все представители сотовых компаний сходятся в одном. Делать выводы можно будет только по итогам первых месяцев работы, когда станет ясно, что же на самом деле нужно и удобно абоненту. Павел Константиновский, Радио Свобода, Екатеринбург.
До 1 января 2007 года не изменятся цены на трафик между операторами фиксированной и мобильной связи в случае, если клиент звонит со стационарного аппарата на мобильный телефон с прямым номером. И самое главное, все входящие звонки на сотовые трубки, откуда бы они ни исходили, включая за границу, станут бесплатными. Эти нормы уже давно существуют во многих цивилизованных странах Европы. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Заголовки новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд России отменил приговор Александру Копцеву, совершившему в январе нападение на московскую синагогу, и отправил дело на новое рассмотрение. МИД России проверяет сообщение о причастности группировки «Совет маджахедов», предположительно связанной с Аль-Каидой, к похищению российских дипломатов в Ираке. Премьер-министр Японии Дзюнитиро Коидзуми объявил о предстоящей эвакуации японских военнослужащих из Ирака. В ряде российских городов прошли акции протеста ученых, недовольных планами правительства о реформировании Академии наук. На юге Москвы второй день продолжается акция протеста жителей поселка Бутово, не согласных с решением о выселении своих домов в новостройки. Экс-премьер-министр России Михаил Касьянов подтвердил сегодня свое намерение баллотироваться в президенты страны в 2008 году. Послушайте информационную программу «Время свободы» в 21:00 по московскому времени. В эфир выйдет наш радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по вторникам. Это «Американский час» с Александром Генисом. Среди тем сегодняшнего выпуска: судьба книги в 21 веке, издательская стратегия в постгутенбергскую эру. В рубрике «Картинки с выставки» Жорж Руо в Библейском музее, французские художники и русский балет, беседа с Соломоном Волковым, фестиваль фильмов «Антониони» в Бруклине и другие темы. Так, все это сегодня в «Американском часе» «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Слушайте в 9 вечера по Москве. Ну а сейчас на волнах Радио Свободы информационная программа «Время свободы». Каковы реальные и каковы мнимые причины отставки генерального прокурора России Владимира Устинова и грядущего назначения на этот пост нынешнего министра юстиции Юрия Чайки? Сколько вообще существует версий этих событий? Об этом моя коллега Елена Рыховцева в студии Радио Свободы беседовала с редактором отдела расследований «Новой газеты» Романом Шлейновым и редактором отдела расследований еженедельника «Собеседник» Еленой Скворцовой.
С чем вы связываете выбор Юрия Чайки в качестве генерального прокурора? Пожалуйста, Роман Шлейнов.
Всем хотелось бы надеяться, что Юрий Чайка будет новой фигурой в Генеральной прокуратуре и займется чисткой ее рядов. Но, вы знаете, скорее всего, как многие уже высказывались, чудо не произойдет. И простая техническая замена одного генерального прокурора на другого, который по всей своей прошлой практике работы абсолютно идентичны исполнители, она ничем кардинальным не закончится.
Ну а почему Чайку выбрали?
Думаю, что просто потому, что точно такой же идентичный прежнему генеральному прокурору человек.
Елена Скворцова, пожалуйста, ваше мнение.
Из тех людей, которые обсуждались на эту должность, это были такой немножко странный набор, потому что в него даже входила Слизка, которая уж совсем не имеет никакого отношения ни к юридической деятельности, ни к прокуратуре. Среди обсуждаемых была фигура Козака, которую в 2000 году активно обсуждали как возможного будущего генпрокурора. И тогда, кстати, те люди, которые прекрасно разбираются в тонкостях работы прокуратуры, очень радовались этому возможному назначению. Вот те же самые люди сейчас, спустя 6 лет, я с ними разговаривала, они как раз очень с сомнением относились к возможности такого назначения. Потому что за 6 лет Козак достаточно четко проявил и свои приоритеты, и свою позицию. И главное, что их не устраивало, что при нем возможна перестройка прокуратуры, соединение нескольких функций и лишение ее там надзора и всего остального и следствия. А что касается Чайки, он во-первых, прокурор, во-вторых, из всего этого списка человек, который наиболее предсказуемый, понятный и уже, что называется, проверенный в деле Скуратова, в частности, когда он повел себя именно так, как было нужно, и на посту министра юстиции он ничем, собственно, не проявил, опять же, собственные позиции. То есть, ну, вот как сказал Роман, он будет достаточно послушным, достаточно правильным генпрокурором и вполне в русле того, что требуется в данном случае от генпрокурора.
И как вы прогнозируете дальнейшее трудоустройство Владимира Устинова, Роман?
Всякое может быть. Говорилось о том, что он может стать губернатором, говорилось о том, что он может стать главой Совета Безопасности. Вы знаете, было даже такое экстравагантное предположение, что генеральный прокурор и министр юстиции просто поменяются местами, такая вот рокировочка своеобразная. Что-либо говорить сложно, поскольку все это находится в голове одного человека, угу. А что там происходит в этой главе, президентской в данном случае, да, это невозможно предсказать.
Елена, известна ли вам какая-то информация, находящаяся помимо этой главы, может быть, куда-то она
Нет.
протекла?
Примерно те же самые версии, плюс еще одна про посольство, возможно, Устинова. Вот. Но я думаю, что все зависит от того, насколько он стал неудобен.
Но эта рокировка Устинов и Чайка будет выглядеть, с вашей точки зрения, достаточно нелепо.
Ну, конечно.
Бессмысленно.
Абсолютно.
С редактором отдела расследований «Новой газеты» Романом Шлейновым и редактором отдела расследований еженедельника «Собеседник» Еленой Скворцовой беседовала моя коллега, ведущая программы «Час прессы» Елена Рыковцева. Активная фаза противостояния московских властей и жителей поселка Бутово сменилась затишьем. В Бутове убеждены, это затишье временное. Чиновники взяли перерыв, чтобы основательнее подготовиться к выселению людей и сносу поселка. Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Погров сегодня побывал на улице Богучарской, откуда накануне судебные приставы и милиционеры пытались выселить семью Прокофьевых. Юрий сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, мы ждем от вас подробностей.
Здравствуйте, Андрей. Дом по улице Богучарской, который за последние два дня показали чуть ли не все центральные телеканалы, найти нетрудно. У въезда в участок припаркованы десятки автомашин, в том числе с правительственными госномерами. На крышах внедорожников журналисты развернули спутниковые тарелки. Там, где вчера судебные приставы проломили забор, сегодня возвели баррикаду. Дом семьи Прокофьевых выглядит заброшенным. Выбитые оконные рамы, снятые из петель двери, полное запустение внутри. Вчера, как рассказал мне 19-летний Михаил Прокофьев, судебные приставы и милиционеры вынесли мебель и личные вещи их семьи и отвезли в однокомнатную квартиру. Причем, по утверждению молодого человека, ни ключей, ни ордера на квартиру семья от представителей правоохранительных органов не получила. Минувшей ночью к дому на Богучарской улице подъехал бульдозер. Однако снести деревянное строение рабочим не позволили. Член Совета Федерации Общественной палаты, прошу прощения, адвокат Анатолий Кучерена потребовал предъявить решение суда о сносе дома. Такового у рабочих и у прибывших чиновников из районной и городской администрации не нашлось. Владимир Вершинин, член подкомиссии проблем противодействия коррупции, считает, что в произошедшем конфликте вины жителей поселка нет.
Первичные уже анализы говорят, что людей довели. Довели о том, что, в принципе, не хотят их слушать. То, что они говорят, не воспринимается. Это проблема вообще в целом по стране. Вопрос с организацией работы с обращениями граждан – это самый болевой. Проблема из проблем, потому что люди пишут, обращаются в вышестоящие организации, к первым лицам, и все эти жалобы попадают обратно к тем лицам, которые и нарушили закон, и на которых жаловались. Если этот вопрос не будет решен, то, в принципе, порядка не будет. Их просто загнали. Загнали в том, что люди знают, сколько это стоит. Люди пользуются не один десяток лет, а некоторые пользуются этой землей, как вот рассказывали мне, с 30-х годов, с 50-х годов. Люди платили плату за землю. Люди здесь прописаны были, по всем учетам проходили. То есть они право. Де-факто они пользовались этой землей. А то, что де-юре не оформили, так это вина чиновников.
Это был Владимир Вершинин, член подкомиссии проблем противодействия коррупции. Противостояние продолжается. Семью Прокофьевых поддерживают жители других поселков. Во дворе организовано круглосуточное дежурство. Для этой цели на участке разбито несколько палаток. Андрей.
Спасибо, Юрий. Напомню, на линии прямого эфира был наш корреспондент в Москве Юрий Багров. Московское время 17:24. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет мой коллега Юрий Жигалкин.
В попытке предотвратить испытание Северной Кореи баллистической ракеты, госсекретарь Кондолиза Райс предупредила в понедельник Пхеньян, что такой шаг будет воспринят как провокация, и он повлечет ответные акции. Рассказывает Ян Рунов.
Представители разведывательных служб Соединенных Штатов сообщили, что Северная Корея залила жидкое топливо в баки баллистических ракет дальнего радиуса действия, и все готово к их испытаниям. Президент Буш по телефону обсудил с руководителями ряда государств вопрос о мерах, которые можно принять, если Пхеньян проведет испытания. Такие ракеты способны нести ядерные боеголовки и поражать цели в таких американских городах, как Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго. Последний раз Северная Корея провела ракетные испытания в 1998 году, но тогда это были ракеты среднего радиуса действия. Через год Пхеньян согласился заморозить ракетные испытания, а сейчас возобновляет их, что, естественно, еще более усложнит дальнейшие переговоры по северокорейской ядерной программе. 6 региональных государств участвовали в переговорах, которые зашли в тупик и были остановлены. Госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс дала понять, что Соединенные Штаты считают для себя поведение северокорейского руководства серьезной угрозой. Я могу заверить, что мы воспримем это со всей серьезностью. Это уже воспринято весьма серьезно государствами региона и всем миром. Опять Северная Корея показала, что не намерена выходить из изоляции, идти к компромиссу и к миру. Весьма пессимистически оценивает ситуацию научный сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете Рамон Майерс. Многие высказывают свое мнение, можно ли считать нынешнее положение новым ракетным кризисом. Хочется надеяться, что всем 6 участникам удастся вернуться к переговорам, но пока все выглядит далеко не лучшим образом. Северная Корея по-прежнему требует прямых двусторонних переговоров с Вашингтоном, а Вашингтон не хочет вести переговоры с Пхеньяном один на один. По сути, Северная Корея требует того же, что Иран – помощи в производстве обогащенного урана, необходимого для ядерных электростанций. А Соединенные Штаты не доверяют обещаниям ни Ирана, ни Северной Кореи. В Вашингтоне и во многих других столицах опасаются, что способность Северной Кореи производить и продавать ракеты дальнего радиуса действия может сделать эту страну поставщиком таких ракет Ирану и террористическим организациям на Ближнем Востоке.
Рассказывал Ян Рунов. Некоторые американские законодатели всерьез, по их словам, намерены избавить США от зависимости от иностранной нефти, создав индустрию производства этилового спирта. Они готовят законопроект, предусматривающий субсидии американским фермерам, производящим исходный продукт, и заводам по переработке сырья. Однако у этой инициативы появляется все больше оппонентов. Слово Алану Давыдову.
В Соединенных Штатах этаноловый бум. Акции производителей и дистрибьюторов этанола растут в цене в десятки раз. В стране появляются сотни новых заправочных станций, предлагающих автомобилистам бензин с 10% или с 85% этаноловой добавкой. Автопроизводители наращивают производство машин, способных работать на бензине, разведенном этанолом. Но стоит ли серьезно рассчитывать на замену бензина спиртом, который сейчас вырабатывается в основном из кукурузы? Этот вопрос я задал профессору университета штата Мэриленд Питеру Мариси. Этаноловое топливо может частично решить топливную проблему Соединенных Штатов, но оно не освободит нас от экспорта нефти. Производство этилового спирта дорого и энергоемко. Потенциальные масштабы замещения им нефти ограничены. Одной из основных причин сегодняшнего ажиотажа с этиловым спиртом является отсутствие у нас иного, альтернативного бензину, варианта, который был бы доступен немедленно. Правительство предоставляет субсидии и стимулы для выращивания кукурузы, производства из него спирта и его использования. Но это не исчерпывающее решение. Мы можем заместить этиловым спиртом часть импортируемой нефти, но это будет лишь мизерная часть. Между тем, некоторые американские законодатели рассчитывают на то, что свою лепту в производство этанола скоро смогут внести фермеры, выращивающие сырье для производства сахара, тростник и свеклу. В США сахарный тростник выращивают в некоторых южных штатах и на Гавайях. Крупнейшим производителем сахарной свеклы является северный штат Миннесота. Конгрессмены из этих штатов считают, что в то время как страна стремится производить больше этанола в качестве альтернативного топлива, было бы просто глупо не подключить к этой индустрии сахаропроизводителей. В качестве образца они берут ту же Бразилию, 20% автомобилей которой ездят на этаноле, изготовляемом из сахарного тростника. В настоящее время в Конгрессе идет дискуссия о необходимости форсировать государственное субсидирование отечественных сахаропроизводителей. И это возмущает скептиков, вооруженных статистикой о том, что производство этилового спирта обойдется не дешевле бензина. Говорит президент энергетической компании Shell Джон Хоффмайстер. Этанол из кукурузы или из сахара, еще называемый этанолом первого поколения, будет стоить столько же, сколько и еда. Сейчас много ругают нефтяные компании за высокие розничные цены на бензин, но забывают, что цены на этанол также взлетели. От $1.20 за галлон в прошлом году до $5 на прошлой неделе. То есть фактически этанол будет продаваться по цене яиц, ветчины и гамбургеров в соответствии с объемами производства кукурузы.
Материал, который подготовил наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов, завершил первую часть информационной рубрики «Сегодня в Америке». Напомню, что ее ведет Юрий Жигалкин. Вторую часть этой рубрики слушайте в конце этого часа программы «Время свободы». А в 20 часов по московскому времени в нашем эфире будет итоговый аналитический выпуск программы «Время свободы». Среди центральных тем сегодня это сообщение о том, что российских дипломатов в Ираке захватила группировка, причастная к Аль-Каиде, Всемирный день беженцев, который отмечается сегодня в мире, операторы сотовой связи делают бесплатными входящие звонки, дешевле ли станет пользование мобильными телефонами. Все это в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут, краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России отменил приговор Александру Копцеву, совершившему в январе нападение на московскую синагогу, и отправил рассмотрение дела на новое рассмотрение. Министерство иностранных дел проверяет сообщение о причастности группировки «Совет маджахедов», предположительно связанной с Аль-Каидой, к похищению 4 российских дипломатов в Ираке. Глава российского МИД Сергей Лавров вновь призвал к немедленному освобождению сотрудников российского посольства, похищенных в Багдаде 3 июня. При нападении один российский дипломат был убит. В Ираке к югу найдены тела похищенных в пятницу 2 военнослужащих США. Премьер-министр Японии Дзюнитиро Коидзуми объявил о предстоящей эвакуации 600 японских военнослужащих из Ирака. По словам премьера, миссия японских миротворцев в Ираке завершена. В ряде российских городов сегодня прошли акции протеста ученых, которые недовольны планами правительства о реформировании Академии наук. Согласно предложенному проекту, для увеличения зарплаты ученым предполагается в течение 3 лет уволить 20% научных работников. На юге Москвы второй день продолжается акция протеста жителей Бутова, не согласных с решением о выселении из их домов в новостройки. Экс-премьер-министр Михаил Касьянов подтвердил сегодня намерение баллотироваться в президенты страны в 2008 году. По словам Касьянова, необходимо изменить сегодняшний политический курс России. В Северной Осетии на трассе Моздок-Октябрьская при взрыве автомобиля ранены 2 человека, оба госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительным данным, в салоне машины взорвалась граната. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», которую продолжит наш традиционный опрос на улицах российских городов. Тема опроса связана с главной темой этого часа программы «Время свободы». Согласно решению Государственной Думы, с 1 июля все входящие звонки на мобильные телефоны должны стать бесплатными. Представляете ли вы себе жизнь без мобильного телефона сейчас? Такой вопрос прохожим на улицах Москвы задавала наш корреспондент в российской столице Анна Колчина.
Нет, ну это уже как наркотик, вот, наверное. Я, правда, не пробовала, не знаю. Но я себя чувствую некомфортно, как будто я не оделась, не умылась, не почистила зубы, вот так вот встала и пошла. Ну, наверное, я чувствую себя неспокойно, если нет связи с дочерью. Хотя, когда она была маленькая, ее не было, все было спокойно. Но сейчас от того, что нет доступности того, чем я могу не воспользоваться, оно напрягает.
Да, вполне. Прекрасно, замечательно. Ну, в общем, важно, да, в работе, в жизни помогает, но без него можно обойтись вполне.
Уже нет, очень удобно. Ну, год назад всего телефон появился, но уже как-то без него трудно себе представить. Ребенок из школы идет, раз, связался. Сейчас ребенок уходит на занятия, я тоже могу с ней переговорить, какие-то вопросы решить. Ну, раньше. В 19 веке вообще не было телефонов, жили раньше.
Да, как раньше. Ну, удобнее, да, на самом деле. Ну, без него тоже можем обойтись. Ну, по крайней мере, в Москве тяжело, а в других городах запросто. Тут темп жизни быстрее.
Сегодня я не взяла с собой мобильный, я его забыла, заряжать поставила. Я себя чувствую совершенно отлично. Он мне нужен, в принципе, только в каких-то экстренных ситуациях. У меня телефон, наверное, с 98-го года. Как правило, когда я за рулем, я предпочитаю, чтобы у меня был телефон, чтобы, если что-то случится, я могла связаться с тем, кто приедет мне помочь.
Уже нет. Ну, к хорошему быстро привыкаешь. Все-таки прогресс на месте не стоит, идет вперед.
Нет, конечно. Раньше обходились очень легко. Жизнь более такая насыщенная становится, больше успеваешь. И детей контролируешь.
Нет. Было сложнее, скажем так. Сейчас удобнее.
Нет, потому что вся жизнь на нем завязана. Все зависит от вашего ритма, от вашего темпа жизни. Если темп жизни нормальный, то без мобильного телефона никак. Я не могу.
Представляю, но очень сложно. С мобильным лучше. Постоянно созваниваешься с домом, в курсе событий, как дела, у друзей.
Нет, конечно. Нужна связь с внешним миром. С родственниками, с коллегами. Просто чтобы узнать какие-то новости через интернет. Ну, курс валюты, в конце концов. Это все очень важно для современного человека, тем более горожанина. Городской телефон может не работать, или его можно не найти, или он может быть просто сломан. Вандалов много, к сожалению. А это всегда при тебе. Это удобная штучка.
На сегодняшний день нет. Вот загадка. Раньше как обходились, сейчас нет.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос: представляете ли вы себе жизнь без мобильного телефона? Анна Кулчина для Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:35. Сейчас в нашей программе «Панорама культурных событий». Ее представит Игорь Померанц.
Число телезрителей, следящих за чемпионатом мира по футболу, возросло на 26% по сравнению с первенством 2002 года. Пока что рекордное число телезрителей привлек матч между Бразилией и Хорватией – 60 миллионов человек. На втором месте – матч между Италией и Ганой – 59 миллионов. В странах, чьи команды не пробились в финал, число зрителей также увеличилось. 13% венгров смотрят каждый матч чемпионата, тогда как в Англии, чья сборная принимает участие в финале, только 9% англичан следят за ходом соревнования, а во Франции 8%. В будущую среду в столице Иордании Аммане откроется двухдневная конференция нобелевских лауреатов и других видных общественных деятелей. Они обсудят различные мировые проблемы, в частности, нераспространение оружия массового уничтожения, образования, здравоохранения, бедности, экономической координации. Председательствовать на конференции будут король Иордании Абдулла II и американский писатель Эли Визель. Среди участников конференции в Амане – Далай-Лама, израильский премьер Эхуд Ольмерт, президент палестинской автономии Махмуд Аббас, актриса Ума Турман, нигерийский писатель Воли Шоинка, ученые-лауреаты Аарон Чехановер, Авраам Гершка, Эрик Кандел, Клаус фон Клитцинг и другие. В конце июня президент Франции Жак Ширак откроет музей племенного искусства. Его бюджет составил 260 миллионов евро. Со времени сооружения центра Помпиду в 1977 году во французской столице не открывался музей подобного масштаба. Он расположен на набережной Бранли, неподалеку от Эйфелевой башни. В коллекции музея артефакты из Африки, Азии и Австралии. От ритуальных масок и копий из Папуа-Новая Гвинея до костюмов из Вьетнама и Таиланда. Эксперты называют музей племенного искусства наследием и детищем Жака Ширака. Эксперты также отмечают, что в настоящее время во Франции широко обсуждаются проблемы, связанные с колониальным прошлым и формированием мультиэтнической нации. Выставку картин Рембрандта и Караваджо в Амстердаме, открывшуюся в феврале, посетили 400 тысяч человек. В канун закрытия в минувший уикенд экспозицию посетили 10 тысяч зрителей.
Это были новости культуры, их представил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Сборочному заводу в России американской компании Ford Motor отказано в дальнейшем предоставлении таможенных льгот, которые, по экспертным оценкам, позволяли удешевить каждый автомобиль Ford Focus российской сборки примерно на $700. Причиной такого решения, как следует из заявления Северо-Западного таможенного управления, стало невыполнение компанией условий соглашения с правительством о доведении локализации производства автомобилей в России, то есть местной его составляющей, до 40%. Компания со своей стороны заявляет, что располагает подтверждениями от правительства выполнение этого требования. Тему продолжит Сергей Сининский.
Завод Ford Motor в Ленинградской области открылся в 2002 году и все это время пользовался правом беспошлинного ввоза готовых комплектующих, предусмотренных соглашением с правительством России, заключенным за 3 года до этого, на основании действовавшего тогда постановления о поддержке автомобильной промышленности. В прошлом году появилось новое правительственное постановление, известное 166-е, о промышленной сборке, предоставляющей, по сути, и другим компаниям те же таможенные льготы. Компания Ford стремится перезаключить прежнее соглашение на новое, на основе последнего постановления, но переговоры идут до сих пор. Тем не менее, с главной проблемой фордовского завода в Ленинградской области, невозможностью увеличить до необходимого уровня местную составляющую в производстве своих автомобилей в России, в свое время могут столкнуться и другие зарубежные компании. Ведь то же 166-е постановление правительства, на котором, по сути, строится вся нынешняя политика привлечения в Россию зарубежных автомобильных компаний, прямо предусматривает доведение локализации производства до уровня 30-40% уже после первых лет работы завода. Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной группы «Атон» Татьяна Капустина.
Мое мнение заключается в том, что постановление 166, оно изначально подразумевало под собой приход западных производителей комплектующих. На мой взгляд, те, кто подписывал 166 постановление, они были готовы к приходу иностранных производителей в виде дочерних предприятий, в виде СП, например, совместных предприятий с отечественными производителями. Скажем так, частично западные производители комплектующих, частично российские, исключительно силами отечественных производителей достичь уровня локализации предусмотренного постановления невозможно.
Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Вячеслав Смоленинов.
Я думаю, что правительство здесь оставило решение за рынком, за производителями именно автомобилей. В конечном итоге то, что интересует российское правительство, это где создается стоимость, где рабочие места создаются, где получаются налоги, где занятость обеспечивается. Будет ли это российские производители автокомплектующих или западные, это не принципиально. Важно, чтобы локализация росла, важно, чтобы машины собирались в России, и это главная задача. Готовы ли будут западные компании, которые уже привыкли играть по тем правилам льготным, отказаться от этих правил, если вдруг у них что-то не получится, причем у всех сразу? Нет, я считаю, что нет. И я считаю, что в этой ситуации правительство России, скорее всего, пойдет им навстречу. И, наверное, это правильно.
Все заявленные в последние месяцы будущие автосборочные заводы в России зарубежных автомобильных компаний, вместе взятые, будут выпускать по планам не более 300-350 тысяч автомобилей в год. Но даже таких объемов производства может не хватить, чтобы всерьез заинтересовать зарубежных производителей комплектующих. Пусть даже на фоне сообщения о том, что один из ведущих таких производителей в мире, канадская компания «Магна», намерена приобрести в Санкт-Петербурге земельный участок для строительства своего завода. Татьяна Капустина.
350 тысяч. Я, наверное, соглашусь, что на ближайший, может быть, год, 2006 год, может быть, 2007 год, объемы производства иностранных производителей в России, объемы сборки, наверное, будут близки к этим значениям. Но на перспективу в 2-3 года я бы сказала, что эти объемы значительно вырастут. Я бы говорила, что через 2-3 года можно будет увидеть 500, а может быть и больше тысяч автомобилей, собранных на местном рынке. А это уже серьезные объемы для любого производителя комплектующих или машинокомплектов.
Вячеслав Смоленинов.
Что касается рынка, здесь не надо забывать еще один очень существенный компонент. Это вторичный рынок комплектующих и запчастей. Продажи новых иномарок растут очень высокими темпами. И в этой ситуации спрос на запчасти, комплектующие, скажем, через 3 года на вторичном рынке, то есть для комплектации или для ремонта парка, который уже сейчас продан и ездит по нашим дорогам, спрос будет достаточно большой. Если мы к этому еще прибавим дополнительные объемы, которые западные компании начнут производить в России, то есть это спрос для конвейера, объемы могут получиться достаточно приличными.
Свой подход к решению проблемы качества комплектующих демонстрирует в последние месяцы Горьковский автомобильный завод. Сначала лицензионное соглашение с компанией Daimler Chrysler о производстве моделей Dodge Stratus и Chrysler Sebring, плюс к тому долгосрочные поставки двигателей для них с завода Daimler Chrysler в Мексике, оборудование которого впоследствии также может быть выкуплено, как и оборудование завода компании в США, где производятся сами модели. А теперь новое соглашение о лицензионном производстве дизельных двигателей Renault для грузовых автомобилей. ГАЗ, условно говоря, выкупает для себя производство части компонентов, не дожидаясь, пока кто-то другой наладит его в России. На ваш взгляд, такой путь может ли в принципе рассматриваться как альтернатива просто ожиданию прихода в Россию зарубежных производителей комплектующих? Или это просто разные варианты решения одной задачи? Татьяна Капустина.
Да, это альтернативный вариант. Единственное, что он доступен не для всех производителей, потому что лицензионное производство автокомпонентов предполагает, что российское предприятие имеет достойную производственную базу, имеет достойную кадровую базу, и оно сможет выполнять работы, предусмотренные лицензией. ГАЗ – это достаточно передовое предприятие, они могут себе это позволить. А вообще, да, это альтернативный вариант, причем я бы назвала его предпочтительным, потому что он позволяет сэкономить время. Выкуп лицензии – это очень хорошая альтернатива, это недорого, но и, кроме того, это ускоряет процесс обучения российских производителей.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик инвестиционной группы «Атон» Татьяна Капустина и аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Вячеслав Смолянинов.
С экспертами беседовал наш обозреватель Сергей Сининский. Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России отменил приговор Александру Копцеву, совершившему в январе нападение на московскую синагогу. Дело отправлено на новое рассмотрение. Министерство иностранных дел России проверяет сообщение о причастности группировки «Совет Моджахедов» к похищению 4 российских дипломатов в Ираке. Премьер-министр Японии Дзюнитиро Коидзуми объявил о предстоящей эвакуации 600 японских военнослужащих из Ирака. В ряде российских городов прошли акции протеста против планов реформы Академии наук страны. На юге Москвы второй день продолжается акция протеста жителей поселка Бутово, не согласных с решением о выселении из их домов в новостройки. Экс-премьер-министр России Михаил Касьянов сегодня подтвердил намерение баллотироваться в президенты страны в 2008 году.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжает очередной выпуск «Экономической панорамы» Ивана Трифилова.
Тепловые электростанции холдинга РАО ЕС России не получают газ в достаточном объеме для прохождения летних пиков энергопотребления, сообщил сегодня председатель правления холдинга Анатолий Чубайс. В связи с этим они вынуждены переходить на резервное топливо, в основном мазут, из-за чего производство электроэнергии существенно дорожает. В РАО ЕС России не сообщили размеры ограничений в поставках газа, отметив, что они не повлекут отключений электроэнергии. Анатолий Чубайс также сказал, что в России необходимо срочно создать условия для формирования рынка газа. Это, по его мнению, приведет к росту цен на топливо для промышленных производств и, как следствие, к внедрению там энергосберегающих технологий.
Наша компания РАО ЕС потребляет в год примерно 140-150 миллиардов кубов газа. Переход на современные парогазовые технологии позволил бы нам в год практически 40 миллиардов кубов высвободить. Это при нынешних ценах под 5 миллиардов долларов. То есть каждый год энергетика страны бессмысленно сжигает без какой-то отдачи 5 миллиардов долларов. Рассчитываем проект. Не получается. Невыгодно. Газ дешевый. При дешевом газе его невыгодно экономить. Это же абсолютный парадокс.
С такими предложениями согласны и в российском «Газпроме». По словам заместителя председателя правления концерна Александра Рязанова, свободный рынок газа для российской промышленности необходимо организовать в России уже в ближайшее время.
Мы предлагаем зафиксировать на уровне, допустим, 2007 года тот лимит газа, который продается по регулируемым ценам, и всех новых покупателей, которые будут в Российской Федерации, всех новых потребителей отправлять на свободный рынок. Это будет означать, что через несколько лет, примерно к 2010 году, вы увидите, что все промышленные покупатели будут приобретать газ по договорной цене, это будет формироваться рынком, и на регулируемом рынке останется только население и жилищно-коммунальное хозяйство.
Российско-британская нефтяная компания ТНК BP достигла соглашения с китайской компанией Sinopec о продаже ей своего подразделения компании «Удмуртнефть». Другие подробности будущей сделки в сообщении ТНК BP не приводятся. Ранее сообщалось, что для покупки этой компании китайская Sinopec может создать консорциум с российской государственной компанией «Роснефть». Официальное предложение о покупке «Удмуртнефти» также делала компания «Газпромнефть», бывшая «Сибнефть», входящая сейчас в концерн «Газпром». Британо-голландский концерн Royal Dutch Shell подтвердил факт вступления в переговоры с российским концерном «Газпром» о создании совместного предприятия по переработке природного газа в синтетическое жидкое топливо, сообщила сегодня американская газета Wall Street Journal. В понедельник заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Рязанов заявил о намерении создать его в городе Надым в Западной Сибири. Строительство завода стоимостью от 7 до 8 миллиардов долларов и мощностью 12 миллиардов кубометров газа в год станет первым подобным проектом в России. Комиссия Министерства экономического развития и торговли России 3 июля может рассмотреть три новых проекта, которые будут финансироваться из средств Государственного инвестиционного фонда. Как сообщает агентство «Интерфакс», это проект создания инфраструктуры для освоения природных ресурсов Читинской области, проект строительства туннеля под Невой в Санкт-Петербурге, а также программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения в Ростове-на-Дону. Говорит руководитель экспертного управления президента Аркадий Дворкович.
Мы уже начали выбирать приоритеты для дальнейших инвестиций. Речь уже не идет о том, что мы едим все, что попало, и вкладываем деньги, куда попало. Речь идет о серьезном, сознательном выборе приоритетов экономической политики.
Горьковский автомобильный завод, один из крупнейших в России производителей автомобилей, рассматривает возможность проведения первичного размещения своих акций на российском фондовом рынке с середины 2007 года, говорится в сообщении предприятия. Ранее руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин говорил о том, что и другие российские компании намерены проводить подобные сделки, прежде всего внутри страны.
Российский локальный рынок станет основным местом, где будут совершаться сделки с ценными бумагами российских компаний, где будут привлекаться инвестиции и на котором будут на равных работать все инвесторы, существующие на сегодняшний день в мире.
Компания «Трансмаш Холдинг», крупнейший в России производитель транспортного оборудования, объявила о покупке немецкой компании «Фарцойт Техник Дессау». Она является одним из старейших в Европе инжиниринговых и производственных центров, который специализируется на разработке и выпуске различных типов подвижного состава, пассажирских вагонов, пригородных и межрегиональных электропоездов, а также городского рельсового транспорта и различных комплектующих к ним. Сумма и условия сделки не разглашаются. Европейская компания Arcelor, второй в мире производитель стали, отменила запланированное на среду внеочередное собрание акционеров, на котором должен был обсуждаться план выкупа компании собственных акций. Цена каждой была определена в 44 евро, на треть больше текущих рыночных котировок. По заявлению Arcelor, собрание акционеров отменено ввиду продолжающихся переговоров с компанией Metal Steel, предложившей купить Arcelor почти за 26 миллиардов евро. По мнению некоторых экспертов, причиной отмены собрания могли стать опасения руководства компании, что большинство акционеров не поддержат выкуп акций, направленный против предложения Metal Steel и в пользу объединения Arcelor и российской компании «Северсталь». Курс доллара на сегодня 27 рублей 4 копейки. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 34 рубля 6 копеек, курс на среду 34.03. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трефилов. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о финале Кубка Стэнли. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник в попытке нейтрализовать всплеск преступности в Новом Орлеане губернатор штата Луизиана отдала указание о введении в город подразделений Национальной гвардии. Это решение было принято по просьбе мэра города после убийства 5 подростков на одной из центральных улиц. До урагана Катрина Новый Орлеан был самым криминогенным городом Соединенных Штатов, а его полиция считалась одной из наименее эффективных и наиболее коррумпированных. В течение нескольких месяцев полуразрушенный и обезлюдевший город был, возможно, самым безопасным в стране, но вместе с возвращающимися беженцами в город возвратились преступные группы. Борьба с ними усложняется нехваткой в городе тюрем, многие из которых были затоплены. Власти надеются, что появление на улицах патрулей в униформе и введение комендантского часа для подростков станет предостережением преступным группам, хотя некоторые эксперты предупреждают, что требуются более эффективные меры, иначе возрождение Нового Орлеана может оказаться под вопросом. Сумма благотворительных пожертвований американцев в прошлом году достигла рекордной суммы в 260 миллиардов 300 миллионов долларов, что составило ни много ни мало 2% с лишним валового национального продукта США. Лишь на помощь жертвам трех природных катаклизмов – азиатского цунами, землетрясения в Пакистане и ураганов Рита и Катрина – американцы направили 7,5 миллиардов долларов. Как говорят специалисты, уровень филантропической щедрости прямо зависит от экономического преуспевания США. В безоблачные годы, а прошлый год был именно таким, к традиционному милосердию среднего американца прибавляется еще и коммерческий интерес корпораций, которые получают налоговые послабления за благотворительные пожертвования. В понедельник состоялось самое большое событие в жизни североамериканского хоккея – финальная игра розыгрыша Кубка Стэнли, где встретились Эдмонтон Ойлерс и Каролайна Харрикейнс. Это был во многом символический финал, первый после беспрецедентной отмены прошлогоднего сезона и разговоров об угасании в Америке интереса к хоккею. Одной из самых больших неожиданностей сезона стало отсутствие в финале Кубка Стэнли традиционных лидеров НХЛ. И именно этот факт внушает специалистам и болельщикам явный оптимизм. Вот что сказал мне корреспондент журнала Sports Illustrated Майкл Фарбер.
Выход в финал команд, не относившихся к законодателям МОТ, результат ряда реформ, предпринятых после отмены прошлого сезона. Это прежде всего установление единого для всех команд потолка фонда зарплаты в 39 миллионов долларов. Это лишило традиционных фаворитов финансового преимущества и возможности скупать на корню звезд. Мало того, сознательная установка НХЛ на ужесточение наказаний за грубость на льду дала преимущество командам, делающим ставку на техничный европейского стиля хоккей, молодым провинциальным командам. В результате мы получили зрелищный сезон и более динамичную, чем в прошлом игру. А что оказалось вашим самым сильным впечатлением от прошлого сезона?
Самым интересным стало превращение в звезд двух молодых исключительно талантливых игроков – Александра Овечкина и Сидни Кросби. Хотя Овечкин не был назван среди лучших игроков лиги, на мой взгляд, его игра на редкость захватывающая. Я бы сравнил его лишь с Бобби Ором, игравшим в Бостоне в 70-х. И он даже более интересен, на мой взгляд, чем Павел Буре. Овечкин более одарен физически. К сожалению, ни у Овечкина, ни у Кросби не оказалось достойных партнеров по командам.
Всего год назад в прессе звучали зловещие предсказания о неизбежной потере в Америке интереса к хоккею со стороны болельщиков и даже о его медленной гибели.
Прогнозы явно были поспешными. Знаете, хоккей как таракан, его невозможно уничтожить. Отмена прошлого сезона оказалась оздоровляющей мерой. Я не знаю, потеряла ли игра американских болельщиков, но благодаря успеху провинциальных команд сейчас набиваются стадионы даже в глубинке. И доходы лиги повысились, и потолок зарплаты в будущем сезоне поднимется до 45 миллионов долларов. Я думаю, будущее североамериканского хоккея сейчас выглядит более оптимистичным, чем всего год назад, но он, конечно же, всегда останется бедным родственником баскетбола, американского футбола или бейсбола. Итоги хоккейного сезона комментировал корреспондент журнала Sports Illustrated Майкл Фарбер. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Известный кантри-музыкант Джеймс МакМартри стал главным претендентом на премию Americana Honors and Awards. Он был номинирован по трем категориям. Outskirts поет Джеймс МакМартри. Light's low falling on the muffler shops and the lumber yards. The streets are slick as glass. Ditches lined with stranded cars. And the tow trucks are busy dealing with the evening rush. I might have picked a better day. I probably shouldn't expect that much. I'm just on the outskirts of an old familiar town, with a misty darkness coming down.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа программы – это судьба российских дипломатов, похищенных в Ираке. Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Guess I really can't complain. I wonder, should I even knock or just head out on my way? Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио.